Глава шестая. Едва грузовик, позванивая пустыми гильзами и подпрыгивая по корням, проехал по лесу километров 5, как Ваня вдруг схватился руками за высокий борт, сделал отчаянное лицо и сиганул из машины, кувыркнувшись в мох. Это произошло так быстро и так неожиданно, что Беденко сначала даже потерялся. В первую секунду ему показалось, что мальчика вытряхнуло на повороте. «Эй, там, полегче!» — крикнул Беденко, застучав кулаками в кабину водителя. «Остановись, черт! Мальчика потеряли!» Пока водитель тормозил разогнавшуюся машину, Беденко увидел, как мальчик вскочил на ноги, подхватил свою торбу и побежал, что есть мочи, в лес. «Эй, эй!» – отчаянным голосом закричал ефрейтор. Но Ваня даже не оглянулся. Мелькая руками и ногами, как мельница, он лупил, сломя голову по кустам и кочкам, пока не скрылся в пестрой чаще. «Ваня!» – крикнул Беденко, положив громадные свои руки ко рту. «Пастушок! Погоди!» Но Ваня не откликался, и только гулкое лесное эхо, пересчитав по пути деревья, прилетело назад откуда-то сбоку. «Ау-и! Ау-и!» «Ну, погоди, чертенок!» — сердито сказал Беденко, и, попросив водителя чуток подождать, большими шагами, треща по валежнику, отправился в лес за Ваней. Он не сомневался, что поймает мальчика очень скоро. В самом деле, много ли труда стоит старому опытному разведчику, одному из самых знаменитых профессоров капитана Енакиева, отыскать в лесу убежавшего мальчишку? Смешно об этом и говорить. На всякий случай, покричав во все стороны, чтобы Ваня не валял дурака и возвращался, ефрейтор Беденко приступил к поискам по всем правилам военной науки. Прежде всего он определился по компасу, для того, чтобы в любой момент без труда найти место, где он оставил грузовик. Затем он повернул линейку компаса по тому направлению, в котором скрылся мальчик. Однако по азимуту Беденко не пошел, так как хорошо знал, что, двигаясь в лесу без компаса, мальчик непременно начнет забирать вправо. Это Беденко хорошо знал по опыту. Двигаясь без компаса в темноте или в условиях ограниченной видимости, человек всегда начинает кружить по ходу часовой стрелки. Поэтому Беденко, немного подумав и сообразившись с временем, повернул несколько направо и бесшумно пошел мальчику на перехват. «Там-то я тебя, голубчика, исцапаю», – не без удовольствия думал Беденко. Он живо представил себе, как он бесшумно выползет из-за куста перед самым носом Вани, возьмет его за руку и скажет: «Хватит, дружок, погулял в лесу и будет. Пойдем-ка обратно в машину. Да смотри у меня, больше не балуй, потому что все равно ничего не получится». Не родился еще на свете тот человек, который бы ушел от ефрейтора Беденко. Так себе это и заметь раз навсегда. И Беденко весело улыбался этим своим приятным мыслям. По правде сказать, ему не хотелось отвозить мальчика в тыл. Уж очень ему нравился этот синеглазый, заросший русыми волосами, худенький, вежливый и вместе с тем гордый, а временами даже и злой парнишка, настоящий пастушонок. Ваня вызывал в душе у Беденко очень нежное, почти отцовское чувство. Были в нем и жалость, и гордость, и страх за его судьбу. Было и еще что-то, чего Беденко и сам не вполне понимал. Ваня как-то незаметно напоминал ефрейтору Беденко его самого, когда он был еще совсем маленький, и его посылали пасти коров. Смутно вспомнилось раннее утро, туман, разлитый как молоко, по ярко-зеленому лугу. Вспоминались разноцветные искорки росы, ярко-зеленые, ярко-фиолетовые, огненно-красные, и в руках у него вырезанная из бузины сопилка из которой он выдувал такие чистые, такие нежные, веселые и вместе с тем однообразные звуки. Особенно же ему полюбился Ваня после того, как он на полном ходу выпрыгнул из машины. «Смелый чертенок, ничего не боится, настоящий солдат», — думал Беденко. «Жалко, очень жалко его отвозить, да ничего не поделаешь, приказано». Размышляя таким образом, разведчик все шел да шел, углубляясь в лес. По его расчетам, он уже давно должен был встретить мальчика, но мальчик не показывался. Беденко часто останавливался, прислушиваясь к тишине осеннего леса. Впрочем, его опытному слуху лес не казался совсем тихим. Беденко различал в лесу множество различных, еле уловимых звуков. Но среди них ни разу не услышал он звука человеческих шагов. Мальчик пропал. Нигде не было ни малейших его следов. Напрасно Беденко осматривал каждый кустик, каждый ствол. Напрасно он ложился на землю, изучая опавшие листья, травинки и мох. Нигде ничего. Можно было подумать, что мальчик шел по воздуху. Беденко готов был поручиться, что ни один, даже самый искусный разведчик, не прошел бы так незаметно. В некотором смущении Беденко бродил по лесу, меняя направление. Он ломал себе голову над необъяснимым отсутствием всяких следов мальчика. Один раз он даже унизился до того, что маленько покричал лживым бабьим голосом: «Ванюшка! Ау! Полно баловать! Пора ехать!» И тут же сам себе стал противен. Он посмотрел на часы и увидел, что ищет мальчика уже больше 2 часов. Тогда ему стало ясно, что мальчик ушел, что его уже не вернешь. Никогда в жизни старый разведчик не испытывал еще такого конфуза. Как же он теперь будет докладывать сержанту Егорову? Как он ему в глаза посмотрит? О товарищах и говорить нечего, засмеют. Впору хоть сквозь землю провалиться. Но делать было нечего, не бродить же здесь до ночи, как леший. Беденко справился с компасом и, кряхтя, пошел обратно к машине. Однако машины, как он того и ожидал, уже не было. Она уехала. Водитель, имеющий срочное боевое задание, не имел права дожидаться так долго. Да в сущности машина была теперь и ни к чему. Приходилось возвращаться. Но прежде чем тронуться в обратный путь, Беденко решил покурить и перемотать портянки. Он отыскал в лесу подходящий пенек и сел на него. Но только он сделал козью ножку и, осторожно потряхивая кисет, стал насыпать махорку, как вдруг что-то зашуршало по веткам, и сверху ему на голову свалился какой-то предмет. Ему показалось, что это какая-то птица. Но, посмотрев, Беденко ахнул. Это был тот самый старый букварь без переплета, который носил в своей торбе пастушок. Тогда Беденко посмотрел вверх и увидел на самой верхушке среди зеленых ветвей знакомые коричневые домотканые портки, из которых торчали босые ноги, грязные, как картошка. В тот же миг Беденко вскочил, как ужаленный, швырнул на землю кисет с махоркой, недоделанную козью ножку и даже приготовленную зажигалку, и в одну минуту был уже на дереве. Ваня не шевелился. Беденко подтянулся к нему на руках и увидел, что мальчик спит. Он сидел верхом на желто-розовом смолистом суку, обняв тоненький чешуйчатый лиловый ствол, и, прислонив к нему голову, спал глубоким детским сном. Тень ресниц лежала на его голубоватых щеках, а на губах, обметанных лихорадкой, застыла чуть заметная невинная улыбка. При этом мальчик даже немного похрапывал. Беденко сразу понял все. пастушок обвел его вокруг пальца самым невинным и самым простым образом. Вместо того, чтобы бегать от разведчика по всему лесу, Ваня поступил наоборот. Сейчас же, как только скрылся из виду, взобрался на высокое дерево и решил пересидеть суматоху, а потом спокойно спуститься вниз и уйти своей дорогой. Если бы не букварь, упавший из распоровшейся торбы, несомненно, так бы оно и было. Ну же, я вам скажу, и лисица, ничего не скажешь, силен, с восхищением подумал Беденко, любуясь Ваней. Беденко осторожно и крепко обнял мальчика за плечи, близко заглянул в его спящее лицо и ласково сказал: «Пойдем-ка, брат-пастушок, вниз». Ваня быстро открыл глаза, увидел солдата, рванулся, но Беденко держал его крепко. Мальчик сразу понял, что ему не вырваться. «Ладно уж», — сказал он сумрачным голосом, хрипловатым со сна.